Эрнестина познакомила Трейси с тайным языком тюрьмы. Группы женщин болтали во дворе. Эта жеребила бросила ремень на вшивую доску, и теперь ее приходится кормить ложкой с длинной ручкой. Она была короткая, но попалась в метель, и каменный сексот отправил ее к мяснику. Так завершился ее подъем. До свидания, Рубидду. Трейси казалось, что она слушает язык марсиан. — О чем они говорят? — спросила она. Эрнестина разразилась хохотом. — Разве ты, девка, по-английски не понимаешь? Когда лесбиянка бросила ремень, это значит, что она поменялась с парня на Мэри Фэм. Она сошлась с вшивой доской. А это хонки, как ты. Хонки, так негры презрительно называют белых. Ей нельзя доверять. Держись от нее подальше. Короткая, когда тюремный срок подходит к концу. Но она попалась, когда ей передавал героин каменный сексот. Тот, кто живет по правилам и не подкупен, и ее послали к мяснику, тюремному врачу. А что такое Рубидду и подъем? Разве ты ничему не научилась? Рубидду — это освобождение досрочно, а подъем — долгожданный день освобождения. Трейси знала, что ей ждать нечего. На следующий день на площадке снова произошла стычка между Эрнестиной Литтлчеп и Большой Бертой. Заключенные играли в софтбол под наблюдением охранников. Большая Берта, оказавшись в невыгодном положении, изловчившись, сильно ударила битой по мячу на третью площадку и побежала к воротам, которые защищала Трейси. Большая Берта сильно толкнула ее, сбив с ног, и села на нее верхом. Ее руки пролезли между ног Трейси, и она прошептала: «Никто не говорит мне нет, ты манда. Сегодня вечером, дерьмовочка, я приду к тебе и отдеру твою жопу». Трейси яростно боролась, пытаясь освободиться. Вдруг кто-то попытался оттащить Большую Берту от Трейси. Это Эрнестина схватила шведку за шею и начала душить. «Ах ты, проклятая сука!» — кричала Эрнестина. «Я тебя предупреждала!» Она вонзила ногти в лицо Большой Берты, царапая ей глаза. «Я не вижу!» — завопила Большая Берта. «Я не вижу!» Она ухватила Эрнестину за груди и начала оттягивать их. Две женщины били кулаками и царапали друг друга, пока не подбежали четыре охранника. Им потребовалось 5 минут, чтобы растащить дерущихся. Обеих отвели в изолятор. Только поздно ночью Эрнестина вернулась в камеру. Лола и Паулита поспешили к койке утешить ее. — Ты в порядке? — прошептала Трейси. — В чертовском порядке, — сказала Эрнестина. Голос ее звучал глухо. — Мне сделали Рубидду. Я выхожу из этого места. У тебя возникнут проблемы. Эта негодяйка теперь уже не оставит тебя в покое. Выхода нет. А когда перестанет трахать, прикончит. Они лежали в ночной тишине. Наконец Эрнестина заговорила. «Пожалуй, нам пора поговорить, черт возьми, о том, как тебе вырваться отсюда».
«Завтра тебе надо расстаться со своей воспитательницей», — объявил жене Уорден Бренниган. Сью Эллен Бренниган посмотрела на него с удивлением. «Почему?» «Джуди так добра к Эмми». «Я знаю, но ее срок кончился. Утром ее отпустят». Они завтракали в уютном доме. Одна из привилегий начальника тюрьмы Уордена Бреннигана — а другие привилегии — повар, горничная, шофер и гувернантка для дочери Эмми, которой еще не исполнилось 5 лет. Вся прислуга состояла из заключенных, заслуживающих доверия. Приехав сюда 5 лет назад, Сью Эллен Бренниган волновалась, что ей придется жить на территории тюрьмы, а еще большую тревогу испытывала от того, что дом заполнят слуги, которые в прошлом все отъявленные рецидивисты. «Откуда ты знаешь, что они не ограбят нас и не перережут нам глотки среди ночи?» — спрашивала она мужа. «Если они это сделают, я напишу на них рапорт». Он уговорил жену, так и не убедив ее, но страхи Сью Эллен оказались беспочвенны. Все слуги очень хотели произвести хорошее впечатление и сократить свой срок, поэтому их добросовестность не знала границ. «Мне всегда было спокойно от мысли, что я оставляю Эмми на попечение Джуди», — выразила недовольство миссис Бренниган. Она желала Джуди добра, но не хотела с ней расставаться. Кто знает, что за женщина теперь будет у Эмми гувернанткой. Слишком много страшных историй она слышала о том, какие ужасные вещи творят с детьми незнакомые люди. «У тебя есть кто-нибудь на примете вместо Джуди, Джордж?» Начальник тюрьмы крепко задумался. «Нашлось бы около десятка надежных людей, подходящих для этой работы, уход и воспитание их дочери, но он никак не мог выбросить из головы Трейси Уитней. Что-то глубоко тревожило и нарушало его душевное равновесие. Вот уже 15 лет высокопрофессиональный криминалист Орден Бренниган гордился тем, что имел способность оценивать заключенных. Некоторые из осужденных, находящиеся под его ответственностью, были закоренелыми преступницами, другие оказались в тюрьме потому, что совершили преступление в порыве гнева или поддавшись соблазну. Но Трейси Уитней, казалось, не относилась ни к одной из этих категорий. На него не повлияло ее заверение в невиновности, так как это стандартная формулировка «прием всех осужденных». Его беспокоили люди, которые упрятали Трейси Уитней в тюрьму. Начальник тюрьмы был назначен в Новоорлеанскую государственную комиссию, возглавляемую губернатором штата, и хотя он упорно не хотел ввязываться в политику, он знал всех участников. Джо Романо, мафиози на подхвате у Энтони Арзатти. Перри Поуп, адвокат, защищавший Трейси Уитней, куплен ими, как и судья Генри Лоуренс. Осуждение Трейси Уитней отдавало мафиозным душком. Теперь Уорден Бренниган принял решение. Он сказал жене: «Да, у меня есть одна на примете». Единственное место в тюремной кухне, где можно немного побеседовать в уединении, находилось в нише с небольшим, облепленным муравьями обеденным столом и четырьмя стульями. Эрнестина Литтлчеп и Трейси сидели и пили кофе во время 10-минутного перерыва. «Я думаю, настало время рассказать мне, что за спешка вырваться отсюда», — намекнула Эрнестина. Трейси колебалась. Можно ли доверять Эрнестине? У нее не было выбора. «Есть люди, которые причинили вред моей семье и мне. Мне нужно отомстить им». «Да? Что же они сделали?» Трейси медленно выговорила, в каждом слове капля боли. «Они убили мою мать». «Кто же они?» «Думаю, что их имена ничего не скажут тебе. Джо Романо, Перри Поуп, судья Генри Лоуренс, Энтони Арзатти». Эрнестина смотрела на нее, открыв рот. «Боже мой, ты что, меня разыгрываешь, девка?» Трейси удивилась. «Ты слышала о них?» «Слышала о них. Кто не слышал о них? Ничто не происходит в Новом Орлеане, пока Арзатти и Романа не одобрят. Ты не можешь тягаться с ними. Они развеют тебя, как дым». Трейси сказала монотонно. «Они уже меня развеяли». Эрнестина огляделась, чтобы убедиться, что их не подслушивают. «Ты или сумасшедшая, или самая глупая доска, которую я когда-либо встречала. Говорить о неприкосновенных». Она покачала головой. «Забудь о них. Быстро». «Нет, я не могу. Я должна убежать отсюда. Можно это сделать?» Эрнестина долго молчала. Потом она, наконец, сказала: «Поговорим во дворе». На площадке они встали в угол. «Из этого места бежали 12 арестанток», — сказала Эрнестина. «Две были застрелены, остальных поймали и вернули назад». Трейси нечего было сказать. «На вышке у пулеметов 24 часа в сутки дежурят охранники, а они — злобные эти сукины дети. Если кто-нибудь отваливает, то это стоит охранникам работы. Поэтому они скорее убьют тебя, чем прохлопают побег. Вокруг тюрьмы колючая проволока, и даже если ты пролезешь через нее и проберешься мимо пулеметов, то они пустят ищеек, которые могут уловить след муравья. В нескольких милях отсюда расположена станция отрядов Национальной гвардии, и когда заключенная бежит, они поднимают вертолеты с оружием и прожекторами. Никто не даст и понюшку табаку за тебя, живую или мертвую. Они считают, что мертвая даже лучше. Это отбивает охоту у тех, кто планирует побег». «Но люди все-таки пробуют?» — упрямо сказала Трейси. «У тех, кто бежит из тюрьмы, есть на воле подмога, друзья, которые тайно проносят оружие, помогают деньгами и переправляют одежду в тюрьму. В укрытии у них наготове стоит машина». Эрнестина помолчала для большего впечатления. «И тем не менее, их все же ловят». «Они меня не поймают», — поклялась Трейси. Надзирательница приблизилась к ним. Она окрикнула Трейси: «Орден Бренниган требует тебя. Бегом!»
«Нам нужен человек для ухода за нашей дочерью», — сказал Уорден Бренниган. «Это добровольная работа. Если вы не желаете, то можете отказаться».
«Человек для ухода за нашей дочерью». Мозг Трейси работал лихорадочно. Возможно, что это облегчит ее побег. В доме начальника тюрьмы она смогла бы еще больше узнать о тюремной системе.
«Да», — согласилась Трейси, — «я бы хотела выполнять эту работу».
Джордж Бренниган остался доволен. Его не покидало такое чувство, будто он в долгу перед этой женщиной. «Хорошо. Плата 60 центов в час. Деньги будут откладываться на ваш счет в конце каждого месяца». Заключенным не разрешалось распоряжаться наличными деньгами, и все накопленные деньги складывались и выдавались в день освобождения заключенной. «В конце месяца меня уже здесь не будет», — подумала Трейси, но вслух сказала: «Это будет замечательно. Вы можете приступать с утра. Старшая надзирательница введет вас в курс дела».
«Спасибо, Орден».
Он взглянул на нее. Его так и подмывало добавить что-нибудь еще, но он не знал, что именно, и подытожил: «Это все». Когда Трейси сообщила новость Эрнестине, негритянка сказала задумчиво: «Это значит, что они тебе доверяют. Ты убежишь из тюрьмы. Возможно, что это немного облегчит побег».
«Как я это сделаю?» — спросила Трейси.
«У тебя три пути, но все они рискованные. Первый путь — увиливание. Возьми жвачку и вечером замажь двери в камере и в коридоре. Ты выберешься во двор, набросишь одеяло на колючую проволоку и стартуй. А позади собаки и вертолеты». Трейси почувствовала, как свистят и пронзают ее пули. Она содрогнулась.
«А какие еще способы?»
«Второй путь — прорыв. Это когда ты пользуешься оружием и берешь с собой заложника. Если тебя поймают, тебе дадут такого черта с никелевым хвостом». Негритянка увидела, что Трейси в замешательстве. «Это еще 2 или 5 лет к твоему сроку».
«А третий способ?»
«Прогулка пешком. Это как раз для бесконвойных, которые отсутствуют по какому-либо поручению. Однажды ты выйдешь на улицу, милая, так и иди, иди и не останавливайся».
Трейси подумала, что без денег, без машины и надежного укрытия у нее нет шансов на успех.
Они узнают, что я ушла, сообщат на соседний пост и пойдут искать меня.
Эрнестина вздохнула. Нет идеального плана побега, милая. Вот почему никто никогда не выбирался из этого места.
Я вырвусь, — дала зарок Трейси. Я вырвусь.
Утром Трейси привели в дом Уордена Бреннигана, отметив таким образом пятый месяц ее заключения. Она волновалась перед встречей с женой начальника тюрьмы и ребенком, поскольку безумно хотела попасть на такую работу. Это был ключ к свободе.
Трейси прошла в большую приятную кухню и села. Она чувствовала, как капелька пота скатилась из-под мышек. Женщина в халате бледно-розового цвета появилась в дверях и сказала «Доброе утро».
«Доброе утро».
Женщина присела, но, передумав, встала. Сью Эллен Бренниган, худая и крепкая блондинка приятной наружности, 35 лет, неуверенно обращалась с осужденными слугами. Следует ли благодарить их за выполнение работы или просто отдавать приказания? Следует ли быть дружелюбной или надо обращаться с ними как с заключенными? Сью Эллен все еще никак не могла привыкнуть к мысли, что живет среди наркоманов, воров и убийц.
«Я миссис Бренниган», — затараторила она. «Эмми почти 5 лет. А вы знаете, как подвижны дети в этом возрасте? Боюсь, что вам придется присматривать за ней все время».
Она посмотрела на левую руку Трейси. Обручальное кольцо отсутствовало, но в наше время, конечно, это ничего не значит. «Особенно в низших слоях общества», — подумала Сью Эллен. Она помедлила и спросила мягко, «У вас есть дети?»
Трейси кольнула мысль о своем неродившемся ребенке.
«Нет, я понимаю». Сью Эллен смущала эта молодая женщина. Она была совсем не такой, какой она себе ее представляла. Была в ней какая-то изысканность. «Я приглашу Эмми».
Она поспешно вышла из комнаты. Трейси огляделась. Это был довольно большой дом, чистый и со вкусом обставленный. Ей показалось, что прошли годы с тех пор, когда она последний раз была у кого-нибудь дома. Все осталось в другом мире, мире внешнем. Но вот Сью Эллен вернулась в комнату, держа за руку маленькую девочку. «Эмми, это...»
«Как называют заключенных, по имени или по фамилии?»
Она пошла на компромисс. «Это Трейси Уитней».
«Хи-и-и», — сказала Эмми. Она унаследовала от матери фигуру и глубоко посаженные умные карие глаза. Она была отнюдь не хорошенькой, но было в ней открытое дружелюбие, которое трогало.
«Я не дам ей растрогать себя».
«Ты будешь моей новой няней?» «Да, я буду помогать маме присматривать за тобой». «Джуди освободили досрочно, ты знала это?» «А тебя тоже досрочно освободят?» «Нет», — подумала Трейси, но сказала вслух. «Я собираюсь пробыть здесь очень долго, Эми». «Хорошо», — бодро вступила Сью Эллен. Она покраснела и кусала губы. «Я думаю», — она закружилась по кухне и начала объяснять Трейси ее обязанности. «Кушать вы будете с Эми. Вам надо приготовить завтрак и поиграть с ней утром. Потом повар готовит обед. После обеда Эми спит, а затем ей нравится прогуляться по ферме. Мне кажется, для ребенка очень полезно наблюдать, как все выращивается, не так ли?» «Да». Ферма располагалась на другой стороне от основного здания тюрьмы. Там же были 20 акров земли, засаженные овощами и фруктовыми деревьями. Там работали заключенные. Там же находился большой искусственный пруд, воду которого использовали для полива. За ним располагалась высокая каменная стена. Следующие 5 дней стали для Трейси совершенно новой жизнью. Под различными предлогами она с радостью выбиралась из ненавистных тюремных стен, чтобы свободно погулять около фермы, вдыхая свежий деревенский воздух. Но она не переставала думать о побеге. Когда она не занималась с Эмми, ей требовалось возвращаться в тюрьму. Каждую ночь Трейси ночевала в камере, но днем у нее сохранялась иллюзия свободы. После завтрака в тюремной кухне она направлялась в дом начальника и готовила завтрак для Эми. Трейси научилась хорошо готовить у Чарльза. На полках в кухне начальника было много всякой всячины, но Эми нравился простой завтрак, состоящий из овсяной или хлебной каши с фруктами. После этого Трейси играла с малышкой или читала ей. Потихоньку Трейси начала учить Эми играм, в которые играла с ней ее мама. Эми любила кукол. Трейси попыталась изобразить клоуна для нее из одного из старых носков, но он выглядел как нечто среднее между лисой и уткой. — Какой он чудесный! — сказала Эми восторженно. Трейси заставляла куклу говорить с различными акцентами — французским, итальянским, немецким. Но больше всего Эми нравился выговор мексиканки Паулиты. Трейси смотрела на счастливое лицо ребенка и думала: «Я не хочу привязываться к ней. Она всего лишь мой способ бежать из тюрьмы». После дневного сна девочки, они вдвоем отправлялись на долгую прогулку, и Трейси внимательно вглядывалась в земли, принадлежавшие тюрьме, которые она никогда раньше не видела. Она наблюдала все входы и выходы, посты охраны и отмечала, когда происходила смена караула. Ей стало очевидно, что ни один из планов побега, который она обсуждала с Эрнестиной, не подойдет. Но если попытаться сбежать, спрятавшись в один из грузовиков, которые привозят продукты в тюрьму, я видела молоковоз и... «Забудь это!» — категорично говорила Эрнестина. «Каждая машина, приезжающая и выезжающая из тюрьмы, тщательно обыскивается». Как-то утром за завтраком Эми сказала: «Я люблю тебя, Трейси. Будешь моей мамой».
Слова отдались в сердце мучительной болью. «Одной мамы достаточно. Тебе не нужны две мамы?»
«Нет, нужны. Папа моей подружки Салли Энн женился во второй раз, и теперь у Салли Энн две мамы».
«Ты же не Салли Энн», — резко сказала Трейси. «Доедай свой завтрак». Эмми посмотрела на нее глазами побитой собаки. «Я больше не хочу». «Ладно, тогда я тебе почитаю». Когда Трейси начала читать, Эмми положила на ее локоть свою маленькую нежную ручку. «Можно я сяду к тебе на колени?»
«Нет».
«Получай нежность в своей семье», — подумала Трейси. «Ты не принадлежишь мне. Ничто мне не принадлежит». Легкие дни вдали от тюремной жизни только усугубляли тюремные ночи. Трейси испытывала отвращение, когда, вернувшись в камеру, сравнивала себя с запертым в клетку животным. Она никак не могла привыкнуть к крикам, которые доносились из соседних камер в безразличной темноте. Она скрежетала зубами так, что сводила челюсть. «Еще одна ночь», — думала она, — «я смогу выдержать, но еще только одну ночь». Она спала мало, так как ее мозг разрабатывал план. Первый шаг — побег. Второй — расправа с Джо Романо, Перри Поупом, судьей Генри Лоуренсом и Энтони Арзатти. Третий — Чарльз. Но об этом ей было еще слишком больно думать. «Я управлюсь с этим делом, когда придет время», — сказала она себе. Избегать встреч с Большой Бертой становилось все труднее. Трейси поняла, что громадная шведка шпионит за ней. Если Трейси приходила в комнату отдыха, то Большая Берта показывалась минутой позже, а когда Трейси выходила во двор, Большая Берта появлялась тут же. Однажды Большая Берта подошла к Трейси и сказала: «Хорошо выглядишь, дерьмовочка. Я жду не дождусь, когда мы с тобой встретимся». «Держись от меня подальше», — предупредила Трейси. Та хмыкнула. «А то что? Твоя черномазая сука выходит. Я устрою, чтобы тебя перевели в мою камеру». Трейси пристально посмотрела на нее. Большая Берта кивнула. «Я могу это сделать, поверь мне». Трейси знала, что пробил ее час. Ей необходимо совершить побег до того, как отпустят Эрнестину. Любимый маршрут Эмми проходил через луг, переливающийся всеми цветами самых радужных оттенков.
Огромное искусственное озеро было неподалеку, окруженное бетонной стеной с пологим спуском к бурлящей темной воде. — Пойдем искупаемся, — попросила Эмми. — Ну, пожалуйста, пойдем, Трейси. — Оно не для купания, — сказала Трейси. — Эту воду используют для орошения. Вид холодного озера заставил ее содрогнуться от воспоминаний. Отец нес ее на плечах, а когда она заплакала, отец сказал: «Ну, не будь ребенком, Трейси», и бросил ее прямо в холодную воду. Когда вода накрыла ее с головой, и она начала захлебываться, Трейси охватила паника. Услышав новость, она была потрясена, хотя и ожидала этого. «Я выхожу отсюда в следующую субботу», — известила Эрнестина. От этих слов дрожь пробежала по телу Трейси. Она не сообщила Эрнестине о разговоре с Большой Бертой. Эрнестины не будет здесь, и помочь ей будет некому. Возможно, Большая Берта имеет какое-то влияние, чтобы перевести Трейси к себе в камеру. Единственный путь избежать этого — поговорить с начальником тюрьмы, но она знала, если она поговорит, ей уже не жить на этом свете. «Ты здесь должна бороться, трахать или угодить мордой об забор». Она и Эрнестина снова стали прикидывать в уме всевозможные способы побега, но ни один из них не признали удачным. «У тебя нет машины, и у тебя нет никого на воле, кто бы смог помочь тебе. Тебя поймают, это точно, и тогда будет еще хуже. Лучше сохраняй спокойствие и потихоньку тяни лямку». Но Трейси знала, что спокойной жизни больше не предвидится, да еще с Большой Бертой, которая охотится за ней. Трейси представила, что на уме у этой гигантской булдайки, и почувствовала себя больной.